Бразилия, пятая.
С Ансельмом ничего не поделаешь. Все мои добрые наставления, все мои увещания остаются бесплодными. Он ничем не хочет заняться.
Дайте вы только Ансельму место и время, любезнейший конректор. Он субъект курьезный, но из него многое может выйти. И когда я говорю «многое», то это значит коллежский асессор или даже надворный советник.
Надворный?
Тише, тише. Я знаю, что знаю. Архивариус сказал мне вчера вечером в кофейне, вы рекомендовали мне славного человека, почтеннейший, из него будет толк. И если вы теперь сообразите, какие у архивариуса связи, об этом мы поговорим через годик.
Надворный. Разве я не знала всегда, что господин Ансельм очень умный и милый молодой человек, из которого выйдет еще что-нибудь значительное? Только бы мне знать, действительно ли он расположен ко мне. Но разве в тот вечер, когда мы катались по Эльбе, он не пожал мне 2 раза руку? И разве во время дуэта он не смотрел на меня таким совершенно особенным взглядом, проникавшим до сердца? Да, он действительно любит меня. И я. Вероника предалась вполне по обыкновению молодых девиц сладким грезам о светлом будущем. Она была госпожой надворной советницей. Жила в прекрасной квартире на Замковой улице или на Новом рынке. Шляпка новейшего фасона, новая турецкая шаль, шлики превосходно. Она завтракала в элегантном неглиже у окна, отдавая необходимые приказания кухарке.
Только, пожалуйста, не испортите этого блюда.
Это любимое кушанье господина надворного советника. Мимо идущие франки кратко поглядывает кверху, и она явственно слышит.
Что это за божественная женщина, надворная советница? И как удивительно, к ней идет ее маленький чепчик.
Тайная советница Игрик присылает лакея спросить,
не угодно ли будет сегодня госпоже надворной советнице поехать в городской сад?
Кланяйтесь и благодарите. Я очень сожалею, но я уже приглашена на вечер президент Шизе.
Тут возвращается надворный советник Ансель, вышедший с утра по делам. Он одет по последней моде.
Ба, вот уже 12 часов.
Восклицает он, заводя золотые часы и целуя молодую жену.
Как поживаешь, милая женушка? Знаю, что у меня для тебя есть.
Продолжает он, лукаво вынимая из кармана пару великолепных новейшего фасона сережек, которые он и вдевает ей в уши вместо прежних. Ах, миленькие, чудесные сережки.
И у тебя такие же припадки, как у Ансельма. Что же это такое, наконец, будет?
Вероника снова предалась своим мечтам, но посреди приятных сцен из будущей домашней жизни госпожи надворной советницы теперь словно появился какой-то враждебный образ, который злобно смеялся и говорил:
«Все это глупости и пошлости. К тому же неправда, потому что Ансельм никогда не будет надворным советником и твоим мужем. Он не любит тебя, хотя у тебя голубые глаза, стройный стан и нежная рука».
Тут как будто ледяной поток прошел в груди Вероники, уничтожил всю ту приятность, которой она воображала себя в кружевном чепчике и изящных серьгах. Она чуть было не заплакала и громко проговорила: «Это правда, он меня не любит. Я никогда не буду надворной советницей».
Романические бредни, романические бредни!
Между тем было уже почти 3 часа. Как раз время убирать комнату и готовить кофе, потому что барышни Остерс обещали прийти к своей подруге. Но из-за каждого шкафчика, который Вероника отодвигала, из-за нотных тетрадей, которые она брала с фортепиано, из-за каждой чашки, из-за кофейника, который она вынимала из шкафа, отовсюду выскакивал тот образ, словно какая-нибудь ведьма, и насмешливо хихикал и щелкал тонкими, как у паука, пальцами и кричал: «Не будет он твоим мужем! Не будет он твоим мужем!» И потом, когда она все бросила и убежала на середину комнаты, выглянуло оно из-за печки, огромное, с длинным носом, и заворчало, и задребезжало: «Не будет он твоим мужем!» Но тут со смехом пошли веселые девушки-гости.
«Не смейся над нами, подружка. Да ты не будешь смеяться, а то, пожалуй, тебе в наказание как раз выглянет маленький серый человечек оттуда из-за зеркала.
Как бы то ни было, мы никак не можем отделаться от веры во что-то таинственное. В особенности, но вовсе не представляясь таким чудесным и невероятным, как это кажется многим другим, что могут существовать люди, обладающие особым даром ясновидения, который они умеют вызывать себе одним известными верными способами.
Здесь у нас есть одна старуха, которая обладает этим даром в высшей степени. Она не гадает, как другие, по картам, по расплавленному свинцу или по кофейной гуще, но после известных приготовлений, в которых принимает участие заинтересованное лицо, в гладко полированном металлическом зеркале появляется удивительная смесь разных фигур и образов, который старуха объясняет и в которых черпает ответ на вопрос. Мы были у нее вчера вечером и получили известие о наших возлюбленных. И мы ни на минуту не сомневаемся, что все это правда.
Рассказ подруг заронил в душу Вероники искру, которая скоро разгорелась в желании расспросить старуху об Ансельме и о своих надеждах. Она узнала, что старуху зовут фрау Рауэрин, что она живет в отдаленной улице у Озерных ворот. Бывает, наверное, дома по вторникам, средам и пятницам от 7 часов вечера и всю ночь до солнечного восхода. И любит, что приходили одни, без свидетелей. Была как раз среда.
Она не могла отделаться от какого-то жуткого чувства, от какого-то внутреннего содрогания, когда остановилась перед дверью этого дома. Наконец, собравшись духом, несмотря на внутреннее сопротивление, она дернула за звонок, после чего дверь отворилась, и через темные сени пробралась ощупью к лестнице, которая вела в верхний этаж. «Не живет ли здесь фрау Рауэрин?»
«Ах, дочка, ты уже здесь!»
Так восклицала появившаяся на пороге фигура, вид которой приковал Веронику к земле.
«Иди сюда, сюда!»
Длинная, худая, в черные лохмотья закутанная женщина. Когда она говорила, ее выдающийся острый подбородок трясся, беззубый рот, осененный сухим ястребиным носом, осклаблялся в улыбку, и светящиеся кошачьи глаза бросали искры сквозь большие очки. Из-под пестрого, обернутого вокруг головы платка, выглядывали черные щетинистые волосы. И чтобы сделать это гадкое лицо вполне отвратительным, 2 больших ожога перерезывали левую щеку до самого носа.
«Рука старухи схватила ее и вела в комнату.
Здесь все двигалось и возилось, визжало, пищало, мяукало и гоготало.
Тише вы, сволочь!
И мартышки с визгом полезли на высокий балдахин кровати. И морские свинки побежали за печку, а ворон спорхнул на круглое зеркало. Только черный кот, как будто окрик старухи его нисколько не касался, спокойно продолжал сидеть на большом кресле, на которое он вскочил, как только вошел. Веронику охватил томительный страх. Старуха подошла к ней ближе и сказала гнусавым голосом:
«Я узнаю, дочка, чего ты от меня хочешь. Ведь ты мне все рассказала дома у папаши, когда перед тобой стоял кофейник. Я была кофейником, разве ты меня не узнала? Слушай, дочка, оставь Ансельма, это скверный человек. Он связался со стариком. Он третьего дня облил мне лицо проклятым аурипигментом. Так что я чуть не ослепла. Посмотри, еще видны следы от ожога. Брось, он тебя не любит, ведь он любит золотисто-зеленую змею. Он никогда не сделается надворным советником. Он поступил на службу к саламандрам и хочет жениться на зеленой змее. Брось его, брось!»
«Старуха, так как вы, по-видимому, знаете мои сокровеннейшие мысли, то вам, пожалуй, было бы легко открыть мне многое, что меня тревожит и мучит. Но, судя по вашим глупым клеветам на доброго Ансельма, мне от вас больше ждать нечего. Доброй ночи!»
«Вероника, дитя мое, разве ты не узнаешь старую Лизу, которая так часто носила тебя на руках? Холила и ласкала!»
«Лиза!»
Вероника едва верила глазам, потому что она в самом деле узнала свою, правда, очень изменившуюся от старости и особенно от ожогов, бывшую няньку, которая много уж лет тому назад исчезла из дома конвектора Паульмана.
«Но скажи мне, ради бога!»
«Тише, дитя мое, тише! Я знаю, что ты хочешь сказать. Я сделалась такое, потому что должна была сделаться. Я не могла иначе. Архивариус – мой величайший враг. Он ведун, но ведь и я ведунья. В этом все дело. Уходи тихонько из дому в будущее равноденствие в 11 часов ночью и приходи ко мне».
Теодор Амадей Гого. Золотой горшок.